Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Константин Мацан. С сердечной радостью приветствую нашего сегодняшнего гостя, писатель Дмитрий Емец. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я думаю, что сейчас многие, услышав эту фамилию, очень обрадовались, потому что детские книги читали ваши. Я держал в руках несколько томов истории про Таню Гроттер, причем еще давно держал, и с тех пор часто про нее слышу и вижу, и Мефодий Буслаев, и ваш герой. В общем, автор множества прекрасных детских книг. Сегодня у нас в программе. Помимо всего прочего, у вас сколько детей?
Ну, у нас многодетная семья, да, 7 детей. И, в общем, вот такая история.
Скажите, а правда, что вот писатель пишет для своих детей? По большому счету, вот воображаешь себе ребенка, что бы ему понравилось?
Мне кажется, писатель пишет для самого себя во многом. Потому что дети могут давать тебе материал для книг, но пишешь для самого себя. Ты должен взахлёб рассказывать историю самому себе, и в этом случае она получится. Если же ты пишешь для какой-то целевой аудитории, то ты немножко сужаешься. В общем, нужно писать для ребенка в себе и одновременно для себя взрослого.
То есть вообще не думаете о целевой аудитории?
Ну, Чехов очень хорошо говорил, что нет взрослой еды, нет еды детской. Тогда уже, кстати, была каша Нестле, и он смеялся, что она стоит столько же, сколько там 1,5 пуда муки. Что, ну, какой смысл покупать? И он как раз к этому говорил, что нет детской еды, нет еды взрослой. Есть просто та часть еды взрослой, которую нельзя детям. Ну, там, не знаю, перец, алкоголь и так далее. Также, мне кажется, что нет детской литературы, язык, темы, проблемы, сила языка, это все должно быть универсальным, чтобы книгу мог читать и взрослый, и ребенок. Но должны быть какие-то определенные нравственные фильтры, которые, ну, обязательны для детской литературы, потому что, ну, если не будет этих нравственных фильтров, соответственно, эта книга уже, ну, не может читаться ребенком, да, ну, просто как-то и не дашь ее ребенку. Поэтому получается, что детская литература — это литература взрослая, но с определенным количеством внутренних нравственных фильтров, которые сам писатель как-то для себя устанавливает, ощущает.
А дети ваши читают ваши же книги?
Читают и очень часто в аудио вот как-то
слушают.
У нас семейство очень к аудиокнигам имеем слабость, и все время их там скачиваем, слушаем, много дает нам аудио.
А мы на радио «Вера», поэтому не могу вас и на эту тему не поспрашивать. А как вы относитесь к такому выражению, как православный писатель?
Ну,
Знаю, что вы православный христианин.
Да, я православный христианин, но я не могу, ну, как бы никогда не характеризовал себя как православный писатель, хотя вроде бы то, что я пишу, ну, как-то внутренне, да, я со своей совестью всегда синхронизирую, то есть я, ну, самые первые книги мы уже не сразу пошли к вере, да, то есть до того, как я воцерковился, там, допустим, «Таня Гроттер», ну, я не могу сказать, что это православная книга, там, мои первые повести-сказки «Дракончик Пыхалка», «Приключения домовят», «Властелин пыли», «Тайна звездного странника», это, ну, такая динамичные повести-сказки, боевая фантастика, фэнтези, еще что-то. Стали ли мы воцерковляться? Примерно на середине серии «Мефодий Буслаев». Если вы читали Мефодия Буслаева, там видны такие внутренние ступенечки воцерковления, вот где-то там в лестнице в Эдем, в общем, где-то ближе
к середине. Так, расскажите подробнее об этом.
Ну, в общем, история простая. Я писал Таню Гроттер, писал Мефодия Буслаева, и в какой-то момент у меня был такой внутренний какой-то этап в жизни, там где-то 32-33 года. Я был, ну, такой русский человек, вполне по-русски мыслящий, вполне там культурный, вполне сочувствующий там православию и всему прочему, но при этом абсолютно не воцерковленный, когда, ну, там в храме стоял, там вертелся, и было, ну, как-то так скучно. То есть я православие воспринимал качестве культурной такой традиции, вот это мой народ, я его уважаю, но там, типа, в воскресенье в службу не пойду, ну, какая разница там будет в храме 100 человек или 101. А ну, потом стало расти какое-то внутреннее, ну, какая-то внутренняя неудовлетворенность. То есть я понял, что если я стихийно мыслящая плесень, ну, то есть если Бога нет, я просто, ну, условно говоря, там кусок мяса, который проживет сколько-то лет, потом помрет. А в этом случае, ну, нужно жить по каким-то, ну, условно говоря, по тем законам, как выгодно, да, ну, как-то Родион Раскольников рассуждал, да, то есть, соответственно. А если же Бог есть, то нужно, ну, как бы совсем по-другому действовать, без каких-то полумер. Это все во мне клубилось, и однажды на встрече, ну, как-то так, не знаю, произошло, я, ну, по-моему, один или два раза как-то мысленно к Богу обращался с большой горячностью, но это, наверное, не имело форму жесткой молитвы, да, ну, вот какие-то такие сердечные возгласы, что ли. И, в общем, на встрече на ВДНХ мы с читателями после встречи на турниках сидели и разговаривали. И вдруг один читатель спрыгнул с турника и говорит: «Ой, к нам святой отец идет». А это был отец Борис Потапов, ну, православный священник, который пришел, ну, тоже ко мне на книжную встречу, и мы с ним познакомились, и как-то вот, ну, наверное, такое воцерковление мое началось во многом, ну, благодаря отцу Борису, который стал потом моим духовным отцом, очень ему за это благодарен, и как-то вот это... И, ну, потом стало мне все как-то ясно, понятно. Вообще, когда человек приходит к вере, у него примерно 5 лет, это как такой большой медовый месяц. То есть, ну, вот такие,
там,
не знаю, кредитные каникулы, да, то есть вот 5 лет тебе все хорошо, чудесно, нигде ничего не капает, ты находишься в радости, да, вот такое неофитство радостное. И вот мои внутренние такие какие-то шаги к православию, они в серии Мефодий Буслаев, если внимательный читатель их там просто, ну, вот сможет отслеживать с большой точностью.
А можете примеры привести вот для тех, кто давно не перечитывал, ну, Мефодия Буслаева?
Да, ну, Мефодий Буслаев – это история подростка, который приобрел, ну, там, в общем, родился в нужный час, в нужную минуту, в нужную секунду и приобрел силы огромные. И очень важно, кому эти силы достанутся, свету или мраку, ну, соответственно, кому будет служить эта человеческая личность, имеющая огромные человеческие силы. Свет не вторгается в душу, да, ну, то есть, соответственно, свобода выбора остается, и поэтому нельзя просто принудить, там, ну, каждый может убеждать, каждый может как-то влиять на выбор, да, но окончательное право выбора вот за этим мальчиком, который в 13 лет оказывается в... резиденции мрака на Большой Дмитровке, 13. Есть в Москве дом, Большая Дмитровка, дом 13. Это абсолютно реальная история дома, она меня потрясла. Там был храм Воскресения в Скоморошках когда-то, он сгорел, и потом на этом месте, на, ну, на алтаре храма, возникла Скоморошья Слобода. Ну, то есть там, а кто такие скоморохи? Это ночные клубы в Древней Руси, то есть что там делалось, там, ну, не знаю, пили, убивали, там всячески происходили, как бы, скоморохи, разные там развлечения ночные, потом там стали возникать доходные дома и гостиницы, и тоже они все время горели, что-то там происходило такое темное. В общем, если вы откроете эту историю дома, Большая Дмитровка, 13, то, ну, просто вот, ну, такое ощущение, да, что... И когда я читал «Москвоведение», меня это потрясло, что вот на один дом, на один адрес московский столько вот всякой истории обрушилось.
Что там сейчас?
Там был клуб Моргенштерна последние годы, ну, вот сейчас, я не знаю, закрыли его или
нет. Нарочно не придумаешь.
Да, и ну, вот там, в общем, всегда что-то такое, да. История этого дома там во многом меня потрясла, и своего героя я вместил вот в эту резиденцию мрака московского, и, ну, в общем, он там постепенно растет. В общем, прочитайте Мефодия Буслаева, это такая очень сердечная книга, мне она нравится. Еще у меня есть «Школа ныряльщиков», «Шныр».
Да.
Это, наверное, ну, уже такая книга, если можно сказать, христианского периода моей биографии. она сложная. Там 10 главных героев, сложная конструкция мира, много каких-то внутренних метаний. Я бы сказал, что эта книга начала писаться, когда у меня период неофитства уже закончился, и начался период внутренних метаний, да, то есть «Шныр» — это книга постнеофитских внутренних каких-то метаний, сомнений, ну вот...
А вот с чем были связаны сомнения, если сейчас не пытаться апеллировать к тексту произведений? А в личном плане вы сказали, что 5 лет длится период неофитства.
Ну, это условная черта, да.
Но я думаю, что любой человек, который к вере приходит, он понимает, он проходит через тот период первой влюбленности, ты летаешь, все хорошо, очень яркий образ, выбрали кредитные каникулы, как будто бы нигде не капает, а потом это все заканчивается, и начинается другой этап. А вот что на этом новом, другом этапе для вас стало самым сложным? С какими поводами к метанию вы столкнулись? Это было связано с церковью, с церковной жизнью, с какими-то богословскими вопросами, с чем?
Это, наверное, связано... Вот мы часто ходим в общем, я увлекаюсь бегом на дальние дистанции и замечаю свою мотивацию, когда я пробежал там 10 километров, 20, 30 там, или больше. То есть человек выбегает свежий, а на 10-м километре он уже думает, что, ну, в принципе, он сегодня уже потренировался, на 20-м километре у него там ноги начинают забиваться, на 30-м километре он понимает, что бег – это бессмысленное занятие, там на 35-м километре он понимает, что его никто не любит, на 40-м километре там...
Когда второе дыхание откроется.
Ну, это по-разному. На 40-м километре кажется, что если сейчас ему там не дадут сладкой воды, там какую-нибудь кока-колу с сахаром, да, он там просто окочурится, ну и так далее. А я думаю, что период вот какого-то неофитства, да, то есть вначале ты летишь, а потом вдруг замечаешь, блин, почему у меня рюкзак тяжелый, а у Феди легкий. Ну, то есть я не думал об этом там до 10-го километра. В 10-м километре я устал, и вдруг оказалось, что у меня там 30 килограмм в рюкзаке, а у Феди 10. То есть бог что там, типа, меня больше нагрузил, чем Федя, это нечестно. Потом я начинаю там на 20-м километре наблюдать, что там, ну, допустим, я бегу, а Федя на автобусе едет, да, а вроде там, ну, оба православные христиане, значит, ну, как бы Федя, ну, что, особенный какой-то, да, и начинает внутреннее, мы же постоянно накапываем папочки внутреннего компромата на всех людей, которых любим. Ну, то есть там, допустим, муж думает, у меня жена хорошая, но у нее плохая яичница там. У меня хороший муж, но он там, не знаю, все время вопит. А у меня хорошие дети, но они двоечники. Ну, то есть постоянно мы в эту папочку собираем какой-то компромат внутренний на наших каких-то ближних. И потом, вот, наверное, с чем связано внутреннее смирение, да, с тем, чтобы... Ну, понимаешь, что раз ты уже решил пройти весь путь, если ты сделал ставку на бессмертие, на вечность, на веру, то нужно идти до конца, ну, потому что, собственно, ну, вот, допустим, был человек долго православным христианином, да, а потом там раз сказал, нет, ладно, я хочу жить 90 лет, хочу умереть во сне, в хорошей больнице, мне плевать на всех близких, Бога нет, я, ну, там, не знаю, просто плесень, возникшая из обезьянки, да, там, ну, и все прочее. И если человек теряет Бога, он разом теряет все, то есть у него нет никаких надежд. Ну, то есть, есть надежда на вечность, на бессмертие, а если Бога нет, ну, что меня ждет? Меня ждет, там, не знаю, старость, смерть, деменция, потеря памяти, там, ну, в общем, ничего интересного меня не ждет. То есть, если человек говорит себе, что Бога нет, он разом лишается всего. Поэтому в чем, например, для меня самая большая проблема, ну, такая внутренняя, да, я вижу очень часто, что дети из православных семей до определенного момента верят в Бога, потом, ну, как бы перестают в него верить, да, ну, как-то вот мир на них оказывает действие. И тогда получается, что, ну, там еще Серафим Саровский, можно там вспомнить цитаты, да, что как бы ранняя юность, светлое время, потом человек опускается в туманную низину, потом там к старости снова поднимается там на светлый порог, ну, можно там вспомнить разные цитаты, но по факту, если у человека был Бог, а потом он его как-то внутренне откинул, то получается, как освобожденная женщина Востока, знаете, да, там, ну, условно говоря, она, когда, ну, была такая проблема в 80-е годы, что когда из такой хорошей традиционной восточной семьи в Москву приезжала девушка и, ну, теряла связь там, ну, со своей родиной, с этим, ну, она просто, ну, терялась, да, разом все могло оборваться. Так же и у нас жизнь.
Светлый вечер. На радио Вера.
Писатель Дмитрий Емец сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Вот эти, метания, о которых вы говорите, это про то, что нужно найти в себе решимость идти до конца, быть с Богом даже тогда, когда тяжело или когда не чувствуешь вот здесь сейчас его руку помощи.
Ну, Бог, он... В жизни вот у меня есть святой, от которого я часто... Я очень... Как сказать, я не восторженный человек, а такой даже, может быть, в чем-то циничный, но не склонный к восторгам. Но есть святой один, от которого, ну, вот я просто, ну, вот абсолютно реально, это Александр Свирский. Я попал в Александр Свирский монастырь, и вот, ну, там какие-то мелкие чудеса происходили, там, ну, не буду их перечислять, там какие-то внутренние там события. Ну, вот я как бы вот просто чувствовал, что совершенно точно Александр Свирский мне помогает. И много... Очень важно, когда, мне кажется, в жизни каждого человека, каждого христианина есть какой-то святой, опорный, которому он верит. И еще книга есть хорошая, вдруг кто-то ее не читал, это Ефрем Филофейский рассказывает о своем старце Иосифе Сихасте. Ну, книгу вы там в интернете.
Она так и называется, «Старец Иосифа Сихаста».
Да, старец Иосиф Исихаст, и еще важен Ефрем Филофейский, потому что об Иосифе Исихасте там, ну, могут быть еще какие-то книги, вот вам эта именно книга нужна. Уникальность этой книги в том, что Ефрем Филофейский на магнитофон ее начитывал, свои воспоминания о духовном отце, и там сохранилась разговорная живая интонация, которая очень оживляет книгу. Она такая, ну вот, просто сердечная вера в ней просто... сквозит.
Меня очень заинтересовало то, что вы сказали про вот эту досье, папочку с подозрительными и негативными чертами каждого человека. Это очень точно, мне кажется, мы так и делаем. И даже вот, ну, вы как писатель и мастер слова очень точную метафору здесь подобрали. Действительно, копим вот по листочку. Вечно эта новость возникает. А что с этим делать? Вот вы человек семейный, многодетный, и, надо полагать, об отношениях с супругой, с детьми много думаете. Но если бросаются в глаза нам всем какие-то косячки и недостатки наших ближних, не замечать, делать вид, что это нас не раздражает?
А тут еще очень хорошая штука, есть, я даже не в последнее время очень часто думаю, да, я замечаю ретроспекцию человека в разное времени, да, ну, условно говоря, мне сейчас 49 лет, да, я вижу свое поколение, пока человек маленький, вот смотрите, человек маленький, он ползает в траве, там, допустим, ниже стола, да, и у него очень подробный маленький мир, там какая-то игрушка, там щепочка в язык попала, когда ты детскую игрушку грызешь, там какие-то маленькие открытия, поход в ближайший магазин, там это уже дальнее путешествие, потом время кажется огромным, я помню, с понедельника по субботу, я думаю, сейчас там только понедельник, а еще до субботы, ну, как бы в школу надо ходить, и мне кажется, что с понедельника до субботы это там, ну, не знаю, там 80 лет. Сейчас я не замечаю, как недели идут, да? И это даже объясняется тем, что, условно говоря, когда тебе 3 года, то ты проживаешь за каждый год 1/3 жизни. Ну, сейчас мне там 49 лет, и получается, что я проживаю на 49-ю, и время ускоряется, ускоряется, ускоряется. То есть время просто растет, идет очень быстро. В общем, вначале ты живешь в очень подробном мире и отсекаешь... Ну, тебя не интересуют абстрактные какие-то рассуждения, да, там о родине, о абстракции, о Боге, еще о чем-то. То есть это все ты опять нотации читаешь, да? Ну, как там в школе там читали нам какие-то политинформации, да? И сразу ты стоишь с честными глазами, а разум уже сразу, ну, отсекает любые общие суждения. То есть, условно говоря, покорми собаку – это конкретное суждение, ну, потому что собаку жалко, она голодная, скулит. А там давайте все кормить животных – это наша обязанность – это общее суждение.
У меня есть любимая цитата из записных книжек Чехова на эту тему. «Сидя ночью на бульваре, Саша думала о Боге, о душе, но жажда жизни пересиливала эти мысли».
Ну да, так и происходит. И поэтому, когда я сейчас смотрю на жизнь, сейчас я начинаю обобщать. И очень боюсь этого, потому что литература никогда не работает с обобщениями. Литература — это искусство конкретики. То есть я не должен читателю выдавать универсальные какие-то советы, там, не знаю, молодое поколение, да? Когда я учился в университете, я понимал, что нет никакого молодого поколения. Есть там те, кто трусят, есть те, кто влюбляются, кто-то там тупит, кто-то радостно вопит, кто-то зануда, кто-то тормоз, кто-то там хороший чувак, там кто-то плохой чувак. Ну, в общем, очень много разных людей с разными мотивациями, с разными этими. То есть не было поколения в целом, да, ну я просто не верил. Я думал, какое-то дурацкое понятие поколение, да, что нас может объединять, мы все разные, да, ну, нас там можно как-то типизировать внутри всего там курса МГУ филологического, да, но мы все абсолютно разные. Сейчас я уже там периодически думаю, там, поколение, там, 10-х годов, поколение, там, 90-х годов, поколение какого-то, то есть получается, что камера моя отрывается все выше и выше от земли, и если она оторвется совсем высоко, то я потеряю конкретику. А если я потеряю конкретику, то я не смогу ничего писать, потому что литература — это искусство именно конкретного образа. Это там журналистика, публицистика, там, не знаю, философия, берет народ в целом или там еще что-то. А мне нужно вот ковыряться там, какая щепочка врезалась в язык, да, когда там ребенок деревянную лошадку жевал. Вот что нужно. И поэтому...
Ну, то есть вы не даете рецептов и даже себе по поводу того, что делать с этим досье, которое мы копим на ближних...
Ну,
мой-то вопрос был, что если вы это заметили, сейчас, наверное, вы заметили, как с этим быть.
Я сейчас рассматривал, смотрите, я недавно выступал в там одном городе, и меня возил человек. Это, ну, был очень такой хороший человек, который возглавляет культурный отдел этого города. Это был очень правильный человек. Я, ну, такой какой-то немножко хиппи, у меня везде бардак, там в машине грязно, я могу там, ну, не знаю, в походе могу спать, могу, ну, очень мало завишу от быта, ну, абсолютно. Ну, нет, все-таки я, наверное, завишу, не буду врать, но очень мало. А это был человек очень правильный, запоминающий каждое слово, очень четкий, очень такой чистоплотный, то есть если я там ставил чашку, он отслеживал глазами там, ну, не знаю, не осталось ли влажного следа на полировке, да, то, ну, не потому что за мной следил, просто вот он такой. И я думал, какой же он, ну, думал, что если бы мы с ним общались там не один день, а, допустим, неделю, мы бы, наверное, страшно выводили друг друга, да, и, ну, я бы его раздражал тем, что я бардачник и так как-то... там смелые суждения высказываю, там куда-то несусь, что-то там совершаю, а он очень такой формализованный, да, ну такой более правильный, более сухой, чем я. А потом он мне в последний день нашей встречи подарил альбом церковного пения, который он издал, там с крючками вот этими, да, и я вдруг понял, что это православный человек очень хороший, я подумал, что мы попутчики, мы идем в одну сторону, я там, он более правильный, я более неправильный, у него там, ну, свои, наверное, какие-то недостатки есть и свои достоинства, у меня свои, но мы, ну, как бы солдаты в одном окопе, может быть, мы там в чем-то раздражаем друг друга, но мы сражаемся на одной стороне, то есть зачем я буду копать компромат на, ну, не знаю, того, кто со мной сидит в одном окопе, и, ну, цели общие одни. То есть получается, что я не должен концентрироваться на его недостатках, а должен видеть, ну, какой вот, ну, условно говоря, он мне помогает встречаться с читателями, он меня возит по городу, он теряет на меня там целый день времени потерял, там, сделал мне кучу подарков, да. То есть, соответственно, нужно вот ради цели забывать о всем второстепенном. Ну, как-то так, не знаю, может быть, я путанно сказал, но для меня это стало внутренним таким каким-то этим.
Это очень понятно. Наверное. Вы сказали, что... Мораль не воспринимается в какой-то момент, и назидание не воспринимается. Иногда есть такое мнение, которое звучит, что вообще задача детской литературы – это, ну, давать правильный нравственный ориентир. И кто бы спорил, что это важно. На это писатели обычно возражают, что нет, задача литературы – рассказать интересную историю, рассказать ее хорошо, а все остальное попутно. И как огня боится любой творческий человек, писатель, поэт, впасть в морализаторство, стать таким, быть обвиненным в каком-то морализме, в назидании и так далее. А вот что вы об этом думаете? Как вы себя в этой палитре, на мнении находите?
Ну, смотрите, какая штука. интереснейшая вещь, связанная с морализаторством. Очень часто, когда там библиотекари, педагоги, они задают часто вопросы, чему вы учите детей своими произведениями. И я, ну, там, могу сформулировать, там, ну, ведь, в общем, я действительно там учу любить родину, там, действительно, там, хочу, чтобы люди были хорошими, действительно, там, я православный христианин, да, ну, то есть, но если бы я это говорил, то, ну, как бы при озвучивании теряется всегда истина, да, то есть, ну, все равно что сказать, там, я красивый, умный, самый чудесный, там, ну, и сразу эти понятия
исчезают.
Да, и скромный, там, и замечательный, то есть, получается, что каждый раз, когда я фиксирую какое-то свое состояние, я его лишаюсь. Ну, то есть, вот, ну, от, ну, условно говоря, если у меня 5 копеек, я сказал, что у меня есть 5 копеек, у меня их украли, все, у меня нет 5 копеек. А, и в книгах то же самое. Есть такое понятие, в литературе, ну, его знают филологи, это гипертекст. Что такое гипертекст? Это весь текст, который написал тот или иной писатель, а, ну, и отчасти все слова, которые он подумал, душа этого писателя, все, что запечатлено в тексте. И ты учишь человека не советом, там, давайте чистить зубы, это полезно, там, не будете чистить зубы, будете ходить там с протезами, что, ну, тоже, наверное, соответствует действительности, а сколько, ну, всем течением прозы, какими-то внутренними такими-то штуками, то есть, получается, если чего-то во мне нет, то я не смогу этому научить, то есть, получается, что писатель работает со своей собственной личностью, а эта личность уже незаметно для него оттискивается в его книгах, и мы там понимаем, вот там есть душа Толстого, там гипертекст Толстого, есть там душа Достоевского, которую мы тоже ощущаем, там душа Гоголя, и это незаметно происходит. И еще есть очень такая хорошая вещь, если тебе какой-то человек не нравится, ну вот просто он тебя страшно раздражает, и он вдруг начинает высказывать правильные вещи. Ну то есть, условно говоря, ты веришь в Бога, а для тебя Бог дорог. И вдруг какой-то страшный, ужасный человек, которого я внутренне характеризую как тошнота, говорит там, Дмитрий, верьте в Бога, это там необходимо, там еще чего-то. И я путаюсь, да, то есть получается, ну, типа, спасибо, да, и хочется ему наперекор действовать.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами в программе «Светлый вечер» писатель Дмитрий Емец. В студии микрофона Константин Мацан, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. В студии микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня писатель Дмитрий Емец. А правильно говорить, что вы детский писатель? Вы приемлете это определение?
Ну, когда-то, когда меня называли детским писателем, я там, не знаю, Захадера говорят, когда он называли детским писателем, он там, ну, просто дико обижался. А я тоже внутренне, ну, никогда там за пистолет не хватался, но всегда раздражало меня, что я там, типа, детский. Нет, я не детский, я взрослый, я философский, я там какой-то еще. Сейчас я уже не раздражаюсь, хотя мне кажется, что есть писатели, которые не только для детей пишут, а как-то вот универсально. Ну, допустим, Винни-Пух вроде бы детская книга, но ощущается какая-то вот, ну, вечность в этой книге, да, или еще что-то. То есть я, наверное, вот как Милн. То есть если можно Милн назвать детским, да, или там, если можно, есть книжка «Расторжение брака» Клайва Льюиса. Очень ее люблю. Если, ну вот, советую, найдите там ВКонтакте или где-то аудиокнигу про расторжение брака. Она вот просто в аудионачитке, она небольшая, но просто вот просто в душу проникает. Я после аудионачитки не могу расторжение брака читать. Она как-то вот у меня с звуком.
Но это совсем не детская книга.
Это не детская книга, но Льюис даже это
хроники,
автор...
Даже «Хроники Нарнии» Льюиса, в общем-то, это, ну, фэнтези, но...
Ну, «Хроники Нарнии»
Льюиса... Такой же фэнтези, как «Властелин колец», который все взрослые смотрят и упиваются.
Ну, это христианская фэнтези, безусловно, да, «Хроники Нарнии», но в «Расторжении брака» это даже лучше, чем его «Письма Баламута». То есть вот мы...
«Расторжение брака» — великая книга, кто бы спорил.
Она не просто великая книга, это величайшая книга, причем она очень коротенькая, ну, то есть если вот, ну, брать по объему. Кстати, вот «Школа ныряльщиков», у меня есть сериал «Пегас, Лев и Кентавр», она во многом навеяна Льюисом. Ну, то есть вот там, ну, даже ну, в принципе, в чем-то даже общая концепция мира, да, что есть там двушка, и у него есть мир такой, расторжение брака. И ну, вот можно Льюиса назвать детским писателем? У него есть детские произведения, есть взрослые произведения, так, наверное, и я.
А писатель-фантаст, вот тоже иногда встречается, ну, такое
определение. Ну, Таня Гроттер, Мефодий Буслаев, «Школа ныряльщиков», «Тайны звездного странника» — это книги фантастики, но это больше фэнтези. Чем удобен фэнтези? Представьте себе, любой развлекательный жанр как конструктивен. Если это боевик, всю книгу там кто-то дерется. Если это любовный роман, там, ну, любовь. Если это детектив, там совершено ограбление, там или еще что-то, и всю книгу раскрывается преступление. То есть вы еще книжку не открыли, но уже знаете, о чем там будет, ну, так, хотя бы в общих чертах. А, ну, писатель, получается, обслуживает жанр, обслуживает читательские ожидания. Это, ну, здорово, конечно, но это, ну, недостаточно. И поэтому во многом фэнтези — это жанр-чемодан, то есть огромный чемодан, в который вы можете положить там ноутбук, подушку, одежду, городской реалистический роман, фантастику. И все авторы фэнтези, ну, наверное, все-таки не все, но очень многие, они уникальны, потому что наполнение чемодана разное. Например, есть куча работ, что Гоголь — автор фэнтези, потому что нос там какой-то у кого-то отвалился, ожил там Ви, да, там какие-то мертвецы живые, еще чего-то. Это же, в общем, типичный автор фэнтези. Ну и фэнтези во многом, да, вот получается, она либо идет по стезям рыцарского романа, там, не знаю, «Лиса», «Волшебники», «Маги», «Драконы», «Копи», или по гоголевским стопам, да, что вот как бы такие, ну, аллегории романтические.
Вот вы сказали, что раньше, когда вас называли детским писателем, вы немножко обижались. Я вот так сейчас детям читаю книги и думаю о том, что вообще я тоже всегда, ну, так внутренне, не интуитивно, скорее, интуитивно, мне казалось, что, ну, есть вот настоящая литература.
Да, а есть детская литература, а там, для детишкиных мозгов, да.
А с другой стороны, чем дальше, тем больше думаешь, что по большому счету, именно детская литература — то, что остается в веках и навсегда с человеком. Потому что до чтения Достоевского или Улисса Джойса не каждый еще дорастет. А мой Дадыра всем читали в детстве. Прекрасное множество книг для детей, и русских, и зарубежных, там сейчас скандинавские очень популярны. Это то, что вот в детстве тебе читают, потом ты сам читаешь. Это интересно, это все, что... Это теперь праздник, который всегда с тобой. И я в этом смысле стал для себя как-то переоценивать вообще фигуру детского писателя. Мне иногда кажется, что настоящий писатель — это детский писатель. Вот умствовать и заниматься модернизмом для взрослых, может, ну, не каждый, конечно, но это вот сиди, упражняйся за письменным столом. А написать так, чтобы ребенок прочитал, понравилось, и просил ставить снова, если это аудиокнига, просил читать снова и снова, ну, это нужно быть Богом поцелованным. Что вы об этом думаете?
Ну, тут сложно сказать. Смотрите, у меня книжки расположены вот такой лесенкой. Вначале я писал повести и сказки от 4 лет. Это книги для детей старшего дошкольного, младшего школьного возраста. Там «Дракончик Пыхалка», «Приключения Мятла», «Стивен Пыли». Потом я почувствовал, что я для повестей и сказок нужна какая-то... Ну, я их очень рано стал писать, там где-то на 3-м курсе, там у меня было лет 20. И у меня была такая, ну, не знаю, еще детскость души. Ну, в общем, такой 20 лет, недурковатый, радостный студент. И потом я написал несколько повестей и сказок, а потом почувствовал, что я как-то уже повзрослел, и вот эту чистоту души, ну, уже теперь я должен как бы симулировать детство, да. А симуляция — это, ну, как бы вот такая травести, да, которая играет там девочку, это уже не то. И я стал паковать мысли на чемоданы, да, ушел в фантастику. Ну, то есть там от 8 до 13 лет, там «Тайна звездного странника», «Сердце пирата», «Город динозавров», там целый ряд книг. А потом я вдруг внезапно вспомнил, что когда мне исполнилось 14 лет, я все детские книги, которые у меня были, повернул в шкафах, ну, в шкафу наоборот, ну, чтобы не читать название. Я подумал, что сейчас вот дети меня перерастут, 14 лет, они меня выкинут из жизни, там скажут «до свидания», из этой книжки вырос и положат там на помойку, на газетку, да, ну, потому что книжки неудобно выкидывать, а на газетку можно. Ну, так, чисто теоретически, да. И вот я подумал, мне тоже положат на газетку. Нет, я не буду вообще заниматься детской литературой никаким боком. И я ушел в юмористическое фэнтези. Написал там «Вселенский неудачник», книжку юмористического фэнтези взрослого. Еще там стал ковыряться с какими-то романами взрослыми. А потом подумал, что можно... И это мне во многом поставило взрослое перо. Потому что, ну, детское перо, оно такое какое-то, ну, имеет свои особенности, скажем так. И я вдруг внезапно понял, что можно делать литературу универсальную. То есть те книжки, которые будут читаться от 8 до 88 лет, будут и сюжетные, и там как бы притча будет определенная, да, и родитель, читая эти книги, не будет раздражаться, да, ну, там, условно говоря, иногда бывает, читаешь детям книгу и не понимаешь, о чем там, да, ну, просто как бы язык читает, а думаешь параллельно о чем-то другом. И, ну, потом вот и Таня Гроттер, и Мефодий Буслаев, и «Школа ныряльщиков» — это были универсальные книги. Плюс у меня есть еще есть книга, которую я много раз прочитывал, «Папа, мама, бабушка, 8 детей и грузовик». Это не, ну, в общем, Веслин написал, и Кетлин. И как-то вот я ее столько раз прочитал, что возникла серия «Бунт пупсиков», «День карапузов», «Таинственный кто-то там», «Золото слифов», «Почищение пуха». Это тоже история многодетной семьи, во многом такая художественно-литературная, опирающаяся там частично там, ну, на нашу историю. Но все-таки это книга, а не документальная проза. И я вот думаю, что, может быть, вот если на сегодняшний день, то самое важное, что у меня есть, это вот серия, где «Бунт пупсиков», «День карапузов», «Таинственный кто-то там», то есть, ну, такое как бы русское «Папа, мама, бабушка, 8 детей и грузовик», и серия «Шныр», «Школа ныряльщиков». Ну, «Школа ныряльщиков» — это книга с очень высоким интеллектуальным входом, да, ну, просто, соответственно, не угадаешь. Это вот семейная такая проза, я думаю, что она такая очень искренняя. Вообще, я в литературе стараюсь быть искренним. Ты, ну, работаешь большую часть дня. Твоя работа приносит тебе деньги, но это не такие деньги, да, чтобы стоило там ради них там душу продавать, да, там, или что-то делать, что тебе не нравится. То есть получается, что главное, чтобы работа доставляла тебе удовольствие, что как бы нужно, ну, наплевать на все остальное, чтобы работа позволяла тебе искренне реализовываться и делать то, что ты считаешь, ну, как бы душа твоя считает нужным и необходимым, и важным, и полезным, и чистым. И вот, ну, литература — это для меня вот, ну, такая форма мышления.
А как это происходит вот на практике? Очень же интересно, как работает писатель. У вас как-то рабочий день начинается во сколько? Проснулись, сели за стол, так все дети, уйдите, у меня рабочий день начался.
Смотрите, одно время, да, когда были дети маленькие, я утром в 4 утра вылезал из кровати, и вылезал очень тихо, потому что если кто-то из детей проснется, он потом виснет у тебя на плече, там соплями капает на спину, да, орет, требует внимания, там, ну, особенно если там совсем маленькие дети, соответственно, ты работать не можешь, и нужно было очень тихо вылезти, если кто-то из детей проснулся, я снова ложился спать. Ну, потому что, ну, нет смысла, пускай там, в общем, если не получилось стать тихо, да, то лучше я еще посплю. И чем интересно утреннее время? Вот если вы когда-то ехали в поезде, знаете, что ночью люди начинают открывать друг другу душу. Там, и что такое рассказывает? Может, там, ну, не знаю, мужу никогда это не рассказывали, там, или жене, или маме, там, или еще кому-то. А утром все сухие, официальные, противные, там, до свидания, приятно было, там, до свидания. И люди, ну, никогда больше друг друга не увидят, да, хотя ночью открывали друг другу душу. И когда писатель пишет ночью или на рассвете, вот эта вот ночная искренность, размытость, она остается в книге. И читатель это ценит, ну, вот как бы, ну, искренность, это, ну, в общем, это будет хороший кусок текста. А сейчас я немножко потерял способность вставать в 4 утра, я встаю в 6, а потом уже нужно идти в школу отводить.
Все равно не так уж поздно.
Нет, это 6. Поздно, это поздно, ну, для меня поздно, потому что я не успеваю раскочегарить мозг. Мозг же тоже не сразу там, ну, прочитал, там, ну, не знаю, встаешь, там, молитву прочитал, там, кофе выпил, ну, как бы мозг не сразу включился. И получается, что там уже 7 часов, а в 7 часов там уже будильники начинают звонить, и получается, что
работать... А вечерами вообще не работаете? Ну, в течение дня?
Вечерами... Нет, вечерами у меня не получается работать, потому что, ну, во-первых, отвлекают все время. Еще очень важно, если вы что-то пишете, на вашем ноутбуке не должно быть интернета. Значит, вы отрубаете себе Wi-Fi, пароль от Wi-Fi знает там только проверенный член вашей семьи, который вам его не скажет. Телефона с интернетом включенным не должно быть рядом, потому что, ну, вот представьте себе, что сейчас перед вами лежит там какая-нибудь тертая редька ужасно полезная и там картофель фри. Ну и там с маслом. Ну и куда ваша рука будет тянуться? Да, к полезной редьке или картофелю фри? Естественно, картофелю фри. То есть мозг всегда выбирает самое легкое усилие из всех, которые ему предстоят. Если мне нужно на 9-й этаж отнести рояль концертный или там подушку, естественно, я потащу подушку, ну, потому что мне это легче. И если мне нужно написать там пост ВКонтакте, да, или там, не знаю, роман, здесь я могу написать пост ВКонтакте, потом мозг меня обманет, что я должен еще что-то сделать, и в результате день пройдет, я буду все время занят, но не сделаю реально ничего полезного. Поэтому, когда вы утром пишете, не должно быть рядом никаких отвлечений, то есть там никаких телеграммов, никаких там ничего, это все потом будет, когда вы напишете свою норму буквок.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Писатель Дмитрий Емец сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну вот еще у вас есть серия книг о русских святых, которая называется «Заступники земли русской». И вроде бы понятная тема, но я вас именно как писателя, пишущего в жанре фэнтези, хочу спросить, и как многодетного отца, общающегося с детьми наверняка на тему о церкви, о вере, о святости, а вот что нужно ребенку, ну, если угодно, понимать о святости? Что бы вам хотелось донести до детей, чтобы они, главное, знали, кто такие святые?
Ну, смотрите, у меня есть «Заступники земли русской», это 10 или 11 книжечек очень небольшого объема, которые я писал когда-то для Сретенского монастыря. Там я опирался на Соловьева, Нечеволодова, там, Ключевского, на церковную историю. И, если честно, эти книжки, ну, они вот, ну, как церковные жития, да, то есть они не совсем литературные, это вот скорее как автор-составитель дальше, что еще что-то. Но есть книжка, которая мне нравится гораздо больше, «Древняя Русь». Вот, ну, послушайте, там где-нибудь найдите, Владимир Левашов читает аудиокнигу. Это литературные иллюстрации к «Повести временных лет». С одной стороны, это историческая книга, с другой стороны, она разбита на короткие рассказики, которые привязаны к тексту «Повести временных лет». То есть вы, ну, считаете, в общем, литературные иллюстрации и параллельно «Повести временных лет». Вот эту книжку я горжусь, считаю удачной, гораздо более удачной, чем «Заступники земли русской». И, ну, просто вот как-то рад, что я написал, да. Она лучше, чем, ну, вот такие какие-то жития, ну, как бы переработка житий. И что еще? Ситуация, вот мы о детях говорили, о том, что человек видит, что человек не видит. Есть такое литературное понятие POV, ну, английскими буквами, point of view. Что такое point of view? Это где находится камера писательская, зрительская. Вот, предположим, мы наблюдаем за полем боя с какого-то высокого дрона, да, и видим там, ну, какие-то маленькие человечки куда-то бегут, маленькая техника куда-то ползет, там клубы дымов, но не видим конкретного человека, конкретной личности. Теперь мы, это, ну, взгляд Бога, да, ну, условно говоря, да, то есть какая-то такая, ну, очень высокая точка взгляда. А человек работает через деталь. А теперь представьте себе, что мы перемещаем камеру писательскую в глаза солдата, который лежит там в какой-то воронке, стреляет из миномета, он отрывает голову, снова утыкается в грязь, боится голову поднять, потом там пробегает 200 метров, его убили. Все, он там не знает, кто там победил в войне, он не знает, проявил ли он героизм или не проявил, два раза стрелял в врага, не знает, попал он куда-то или нет. А если мы показываем войну глазами вот этого солдата, то в плане литературы, в плане воздействия на читателя материал более, ну, более интересный. Есть замечательный писатель Сергей Алексеев. Он вот в той концепции, о которой я говорил, он, у него там война 812 года, Петр I, Екатерина II, целый ряд русских событий исторических. Вот через, там, допустим, войну 812 года он показывает, там, шел там солдат, шел там побеждать Москву, украл в Москве там икону золотом обделанную, там, купеческую шубу, на обратном пути замерз. Ну, вот, как бы, короткая история на 15 строчек, там, история французского солдата. Или был там, допустим, 14-летний французский мальчик-барабанщик, да, там тоже шел, барабанил, ничего не понимал, потом стал замерзать, казак его пожалел, там, и он около костра греется, ну, там, ему наливают, там, какую-то горячую похлебку, еще чего-то, и он радуется, что жив остался, солдаты его там по плечам хлопают, и как-то по-русски его крестили, хотя он там, ну, итальянец там или француз кто-то. И вот в таких коротких сценках показана там война 812 года. Я эту книгу раз 8 в детстве прочитал. То есть вот так нужно показывать исторические события. Мы запоминаем их через вспышки, То есть через этого там, не знаю, бегущего солдата, которого убили, через этого там мальчика-барабанщика, через этого француза, который наворовал там кучу всего, и потом не смог это тащить, и от жадности, от голода умер. И вот это остается в памяти. А если, как в учебнике истории, там 60 тысяч солдат пришли в наступление, там в течение трехдневных боев, там было убито столько-то, ранено столько-то, отдали такие-то рубежи. Это историческая правда, но она к душе не пробивается.
А в процессе работы, например, над книгой «Древняя Русь», бывает же такое, что писатель, исследуя материал, через себя пропуская материал, для себя что-то интересное открывает не только в плане исторических фактов, а там по жизни, философски, о Боге, о вере, о человеке. Вот были ли какие-то открытия у вас тут личные?
Огромное количество личных открытий. Вообще я так устроен, что я обучаюсь только, когда пишу о чем-то книгу. То есть если я сейчас буду писать книгу там о деревянном русском зодчестве, ну, условно, да, я
потом
узнаю...
Потом сможете сложить избу.
Ну, смогу, да, прочитать лекцию, как сложить избу. Ну, то есть я узнаю гораздо больше о деревянном зодчестве, да, чем я знаю сейчас. То есть узнавая что-то для книги, я... Хотя самый лучший способ — это что-то делать самому, да, то есть если ты... Есть такая замечательная автор, которую я очень люблю, Мария Семенова. Если она пишет там о кузнеце, который выковывает меч, она на месяц прервется и будет там сама железом этот меч выковывать. Я все-таки часто, ну, могу там по Ютубу посмотреть, там, как это делается. То есть, ну, не факт, что я этот меч сам, там, не знаю, ковал. Хотя мы гончаркой занимаемся, у нас мастер-классы по гончарке. То есть я, в общем, в керамике понимаю, но с металлом вряд ли управлюсь. Вот такие образом как-то осваивается материал. И еще очень важный момент в истории. Когда читаешь исторические книги, история всегда... Меняются взгляды на историю и меняются срезы, да? Ну, то есть, условно говоря, историю всегда нужно понимать в логике, которая современна участникам событий, да? Мы там, например, ну, я огромное количество мемуаров литературных читаю, еще чего-то, но я понимаю, что если бы я, например, написал книгу о каких-то событиях в срезе мемуаров той эпохи, ее бы никто не опубликовал, меня бы обвинили там, ну, в чем угодно, там, в шовинизме, в нетерпимости, там, в... Ну, то есть получается, что все время меняются исторические срезы. И когда ты окуняешься в Средневековье, ну, например, там читаешь Ветхий Завет, да, там перебили всех, там, включая детей, там, еще чего-то, да, то есть с точки зрения, там, ветхозаветного человека, ну, вот, ну, так, да, если бы я там стал об этом писать, то читатель меня просто бы не понял, и издатель бы, ну, эту книгу не взял, потому что она была бы слишком жестокой, да, как там этих детей перебивали. Или там в Средневековье какие-то моменты, или еще что-то. То есть получается, что ты всегда историю должен воспринимать в историческом срезе ее создания. Это очень важный момент, и он не всегда учитывается, кстати, ну, литературоведами и всеми.
Вы упомянули Льюиса, горячо любимый многими писатель, Клайв Стейплс Льюис и христианский апологет. А вот как вам кажется, в чем его, ну, если угодно, секрет его привлекательности, его прозы?
Льюис чем хорош? Вот «Хроника Нарнии», он, ну, немножко формально подошел. То есть мне не хватило сердца в «Хронике Нарнии». То есть он, ну... Ну, там очень узнаваемые, понятные аллегории, да, то есть понятно, что там вот эта церковь, это Христос, это грех, это зло, это еще что-то, но для меня эта книжка слишком конструктивна, «Хроника Нарнии». То есть, ну, как-то вот, видимо, я просто взрослым ее уже читал, и мне сердце не развернулось к ней. А «Расторжение брака» — это очень искренняя книга, он не пытался проповедовать. Кстати говоря, у всех людей стоит блок на морализаторство. Если я буду проповедовать, ну, там, не знаю, вот как-то так, люди увлекаются историей, которую ты им расскажешь, и увлекаются твоей увлеченностью. Вот мы, например, сейчас сидим в студии, разговариваем, вдруг вошла бы какая-то женщина с увлеченными глазами, стала бы здесь рядом складывать пирамидки какие-то там цветные. Нас бы она не обращала никакого внимания, но мы видели бы, что она получает удовольствие от складывания этих пирамидок. Мы бы перестали разговаривать, и все время мы туда поглядывали, да, что она там складывает, и потом бы загорелись ее увлеченностью, поняли бы, что она складывает. Нам бы хотелось тоже перекладывать эти цветные кубики. То есть это как бы так работает. То есть человек ощущает, что у тебя есть некий пряник в кармане, которым ты не хочешь с ним делиться. И в этом случае он за тобой пойдет. То есть люди всегда чувствуют, у кого есть пряник. А если ты просто бегаешь и говоришь, давайте кушать пряники, ну, это так не миссионерство не работает, не... Вот Алиуис, кстати, показал два эти пути. То есть расторжение брака он не миссионерствовал. Он просто искренне говорил, что его волнует во всей противоречивости. В «Хрониках Нарнии» он миссионерствовал, и поэтому «Хроники Нарнии» уступают расторжению брака. Но это вот тоже мое видение.
Но «Расторжение брака» — удивительная книга. Люди из ада попадают на экскурсию в рай, и оказывается, что в раю какие-то свои привычные, даже самые дорогие, самые важные занятия и привязанности нужно отбросить, чтобы быть Богом. Попадает в рай богослов, который из ада приезжает в рай на экскурсию, богослов, которому его коллега говорит, а здесь нет богословия. Как нет богословия? Я же всю жизнь занимался, меня там в аду конференция.
Да, и он бежит в ад, да, и он бежит в ад, чтобы заниматься богословием.
Художник приезжает на экскурсию в рай, ему говорят, а здесь не нужно картины писать, этого тут никто не ценит, это здесь абсолютно излишне. Как это? Я всю жизнь занимался этим. А вот из всех этих людей, которые этот опыт переживают, для вас что больше всего отзывается?
Ну, для меня, во-первых, там еще концепция, что ад оказывается крошечным.
Да.
То есть мы себе представляем ад, это, ну, что-то там, не знаю, 50% свет, 50% тьма, вот сложный мрак. А там концепция у Льюиса, что потом, когда, ну, герой вначале в аду, потом попадает к свету, и он понимает, что весь ад, он там размером с муравьиную норку, там еще чего-то, да. То есть мы в каких-то обидах таких живем.
Маленькую трещинку в земле, да.
Да, маленькую трещинку в земле. То есть даже там, ну, ад, условно говоря, там 0,01%, а там свет там 99,99%. То есть когда, ну, то есть даже борьбы света и мрака не существует в том смысле, что свет гораздо больше. Просто мы настолько в своих обидах, ну, вот представьте себе, что у вас очень хороший дачный участок, там чистый, там цветочки, зелень, еще чего-то, но есть одна мусорная куча. И вы пришли к этой мусорной куче, зарылись туда головой, не хотите смотреть по сторонам, не хотите как бы голову высовывать из этой мусорной кучи и говорите, фу, тут грязно, фу, тут противно, фу, там дачу не люблю, тут. Ну, в общем, это тоже такая концепция Льюиса, ну, в узком смысле и в широком. Очень такая, в общем, классная книжка, послушайте ее, я надеюсь, мы вас заинтересовали, потому что искренне заинтересованы сами.
Ну, вот мы иногда говорим о том, что есть такая проблема, как возможно ли, существует ли православная фэнтези. Вот много десятилетий, ну как много, последние несколько десятилетий многие зачитываются и «Хрониками Нарнии», как фэнтези, и Толкином. Многие знают, что это писатели-христиане, и это сказывается в их текстах, это там видно. И возникает вопрос, а где же наша? А вот можно ли православное фэнтези написать, которое было бы под стать фэнтези западному? Что вы об этом думаете?
Ну, смотрите, православное фэнтези у нас пытались создавать многие авторы, оно выглядело примерно так. Пришел волшебник с палочкой, стал кидать магию, все там сжигать. Пришел православный батюшка, покропил его святой водой, там волшебник стал корчиться, еще что-то, и в результате получается, ну, дикая эклектика, да, ну, вот ты чувствуешь, что, ну, в такой форме мне православное фэнтези, ну, мало что дает. Хотя, ну, тоже, наверное, авторы стараются. Мне хочется, ну, мне как-то вот больше нравится в «Школе ныряльщиков», в «Дюбославе». То есть я все-таки не стал бы говорить, что это православное фэнтези, но это фэнтези, где я, ну, какие-то сам для себя решаю внутренние вопросы, в том числе во многом и связанные с верой.
Ну вот я как читатель для себя пришел к формуле, что православное фэнтези, если такой жанр существует, это фэнтези, это хорошее фэнтези, написанное православным автором, чему пример, собственно говоря, ваши книги. Я вас благодарю за нашу сегодняшнюю беседу. Писатель Дмитрий Емец был сегодня с нами в программе «Светлый вечер».
Спасибо огромное, приглашайте, еще было здорово.
У микрофона был Константин Мацан, до свидания.
Спасибо.
«Светлый вечер». На радио «Вера».